«Национальный вопрос».
Всем добрый вечер. Наших радиослушателей приветствуют ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина.
После того, как 17 мая в Страсбурге в Европарламенте подписали законодательный акт о безвизовом режиме для Украины и Евросоюза, власти незалежной как с цепи сорвались. Инициативы начали сыпаться, как из рога изобилия, ввести визовый режим с Россией и прекратить с нашей страной железнодорожные сообщения, запретить российские соцсети ВКонтакте, Одноклассники, ну а заодно и Яндекс. 75% украинского эфира на телевидении и радио только на украинском языке и прочее, прочее, прочее. Что могут означать эти решения и зачем украинские власти издеваются над своим народом? Вот об этом сегодня мы и поговорим в рамках программы «Национальный вопрос». С нами в студии президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот. Юрий Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Юрий Владимирович, ну, говорят, что это стала реакцией на события 9 мая, когда, значит, во многих городах Украины вышли акции «Бессмертный полк», правда, там они назывались «Никто не забыт» и «Ничто не забыто», и власти испугались, увидев, какое огромное количество людей не поддалось вот этой индоктринации, этой пропаганде, продолжавшейся почти 3 года, и начали срочно закручивать гайки. Это так?
Да, конечно, вы абсолютно правы. Действительно, я знаю не понаслышке, потому что есть свои люди в разных коридорах украинской власти. Ну и, в принципе, действительно общаемся с моими земляками-украинцами, которые вынуждены сейчас существовать, не жить, а существовать в данных условиях. У них реальная паника, причем эта паника проявляется не только в таких вот инициативах, о которых вы только что говорили, в том числе они начали задерживать, пока еще можно говорить о задержании тех людей, которые действительно занимались организацией «Бессмертного полка». В результате чего, кстати, один из организаторов, Василий Волга, был вынужден несколько дней назад покинуть Украину, дабы не попасть под раздачу. Они сейчас делают все возможное для того, чтобы придушить. Но дело в том, что механизмов у них нет, они не выработаны. Они действительно все эти 3 года, занимаясь жесткой пропагандой и силовым давлением, думали, что они уже все зачистили, ничего не произойдет. Но для них оказалось сюрпризом, что люди перестали их бояться. То есть они реально передавили, они тоже это понимают, что они передавили, и в данной ситуации отказ сделать они не могут уже назад. Им приходится еще больше увеличивать силу давления. Но, очевидно, они были нерадивыми учениками, плохо учили физику. Сила давления, сила действия равна силе противодействия. И это будет, это нарастает с каждым днем.
Ну что же, это придет к тому, что просто начнется фашизация государства и подавление любого инакомыслия.
Она идет каждый день.
Мы об этом говорим, да, но сейчас мы видим, что это на новую фазу выходит.
К сожалению, да.
Не придет ли это к тому, что это, в конце концов, закончится новым наступлением в зоне АТО, потому что Порошенко надо что-то делать. Он, с одной стороны, он между двух костров. С одной стороны, так сказать, Европа говорит, ну, слушайте, вот Минская договоренность есть, давайте, выполняйте. А с другой стороны, приходят боевики и зато говорят, что... Да мы тебе сейчас, да мы тут всех передаем.
Да,
и
да.
Он поддается не Европе, а поддается вот этим вот боевикам.
Вы понимаете, нельзя рассуждать о Порошенко как об абсолютно не влияющем на процессе персонаже. Он действительно мастерски лавирует между теми радикалами, о которых вы говорите, и, собственно, его европейскими партнерами, американскими, коих на самом деле уже практически не осталось. Угу. А если уже говорить вообще о подавляющем большинстве Украины, которое его не поддерживает и удерживается в данной ситуации в заложниках, здесь он с ними, конечно же, не считается. Если говорить о войне, вот вы сейчас вспомнили об этом, действительно, для Порошенко сегодня обострение военных действий на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР – это некое спасение, потому что, во-первых, это позволяет ему в случае необходимости ввести военное положение, что для него очень важно, и оно позволит ему как минимум снять любые претензии на проведение каких-либо выборов. Он может это военное положение держать и 10 лет, если надо будет. Во-вторых, это позволяет ему этих радикалов, которые там, как вы говорите, он их может совершенно спокойно отправить на линию, то есть утилизировать. В-третьих, так или иначе, в случае, если он выигрывает, он становится победителем. Если он проигрывает, он уже подготовил себе запасные аэродромы в Европе, прежде всего, мы говорим об Испании. Эта информация была в начале года, что он самолетами туда вывозит свой испанский домик.
Интересно, я не слышал.
В начале года Порошенко, как минимум, зафиксировано 2 случая вылета самолетов с его личным имуществом в сторону Испании. Этот факт зафиксирован, он существует. Мы о нем говорили с Владимиром Николаевичем Олейником в эфирах федеральных телеканалов и не только. Вот. Я думаю, что эта история будет иметь свое продолжение. Я думаю, что Европа так или иначе отреагирует, потому что доказательства есть. Люди, дающие показания по этому поводу, тоже есть.
Ну, тогда давайте перейдем к тому, что сейчас предлагают украинские власти, и речь идет о том, что довольно болезненно может ударить, в том числе и по тем, кто по ряду причин приезжает сюда работать, или по россиянам, которые ездят на Украину навестить родственников хотя бы, или, может быть, даже могилы предков. Не всем это удается сейчас, и возникает вопрос. Вот эта инициатива после запрета российских соцсетей о том, что нужно вводить визовый режим с Россией, пока идея, от нее пока отказываются.
Это,
да?
Не впервые звучит.
Не впервые, но, тем не менее, в очередной раз. И логика, казалось бы, понятна.
Потому что даже в Раде не готовы за это проголосовать, понимают, каким бумерангом это обернется для гастарбайтеров украинских, для тех, кто ездит сюда.
Я думаю, что они не думают о гастарбайтерах украинских. Ведь, действительно, введение визового режима якобы, с одной стороны, особо не бьет по гастарбайтерам, потому что им же никто не запрещает ехать в Россию. Это в случае, если Россия введет ответные санкции, тогда...
Да.
Но прошлый
они
раз...
Они думают об этом.
Да, они думают, я думаю, что... Тут сложно понять их логику. Здесь вопрос в другом. Вот те депутаты, о которых вы говорите, которые вряд ли проголосуют, они думают не об украинцах, а думают прежде всего о себе. Потому что у многих из них есть интересы здесь, в России, в Российской Федерации.
Очень
тот
интересно.
Же Порошенко, ну, не секрет же, да, что его липецкая фабрика...
Он только-только продал, она, буквально в этом вопросе.
Он ее не продал, он ее законсервировал. Фабрика липецкая
говорит,
принадлежит Порошенко. Да, он говорит, что сейчас не время продаж.
Нету.
Да, якобы нет покупателя, он ее заморозил. Но у него же не только это предприятие работает на территории Российской Федерации. У него есть транспортная компания, которая тоже ему принадлежит и прекрасно справляется.
Об этом очень мало знаем, кстати говоря.
Но я вам рассказываю. У него, на самом деле, да, сейчас конфеты Рошен в России не российского производства, а украинского производства. То он с помощью своей транспортной компании из Украины завозит сюда эти... То есть точки-то остались, договора остались. Он продолжает зарабатывать деньги.
Так может обрубить ему этот канал, то запретить-то и
все. Ну, может, с вами не правительство, чтобы принимать такие решения.
Все-таки, просто это очевидно.
Оно вроде с одной стороны очевидно, а с другой стороны, все-таки Россия действительно это страна с очень лояльным инвестиционным климатом по отношению
открытый
к кому
рынок,
бы то ни
понятно.
Было. И, наверное, самая демократичная страна на сегодняшний день в мире.
Ну,
потому что...
Ладно, хорошо.
Ну, это я не в смысле пытаюсь кого-то облизать. Ребят, я просто объективно смотрю на вещи. То есть то, что сегодня рассказывают, что тут какой-то тоталитарный режим, это бред сивой кобылы.
Нет,
потому
то, что
более
демократичного... Власти, конечно, абсолютно не
так, соответствует. Так, а что только украинские, европейцы об этом говорят, и американцы. В общем, если говорить об этом визовом режиме, о котором вы сказали, вероятность его введения, честно говоря, 50 на 50. Если в прошлый раз они этого не сделали, не рискнули. Сейчас могут рискнуть. Почему? Потому что действительно, вот вы правильно сказали в самом начале программы, они находятся сейчас в состоянии истерии.
Паники, да, истерии.
И в этом состоянии аффекта, так называемого, да, они могут совершить любые поступки, тем более, что они, мягко говоря, не отличаются стратегическим мышлением. Это тактики. Тактики, они блестящие, надо отдать должное. Но стратегии, они, мягко говоря, никакие.
Но они ориентируются на помощь Запада, а Запад дает разноречивые сигналы. Трамп как-то немножко...
Трамп прокатил и продолжает прокатывать.
Да, и сказал, что больше не будет...
военной помощи не будет.
Так сказать, просто
а
так,
если
как
будет, да,
будет
за...
только кредиты, если хотите.
Ну, подождите,
так это еще не все.
Я так понимаю, что мы сейчас плавно перешли уже и на Трампа. Мы просто хотели обсудить более подробно то, что касается в том числе вот отношений таких на бытовом уровне. Но смотрите, на этой неделе на заявление Трампа в Риме в ходе встречи с президентом Италии, на которой Трамп заявил о том, что США поддерживают Европу в намерении призвать Россию к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины.
Но, вы знаете, вот это ситуации. Заявление, а другое заявление, что больше не будет предоставления, как сейчас только что сказал наш уважаемый гость, не будет больше безвозмездной помощи в военном плане.
Это не заявление, это одно из предложений.
Это одно из предложений.
Но, тем не менее, это предложение, которое вынесено, и оно, видимо, будет одобрено администрацией.
Знаете, я когда это услышал, я в очередной раз понял, что все-таки действительно большая политика делается очень интересной. И когда политик такой величины, прежде всего, там, американский или европейский заявляет о каких-то своих взглядах, это значит, что можно читать с точностью да наоборот. То есть это все политика. Слова – это слова. Они прекрасно понимают, что за этими словами стоит на самом деле желание понравиться своему электорату, который живет в Америке. И может быть каким-то, кто вне Америки. А вот прежде всего по действиям совсем наоборот.
Ну, сейчас мы уходим на перерыв, и я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям с вопросом. Вот помимо тех высоких сфер политических, о которых мы, естественно, будем говорить в отношениях между Россией и Украиной, США и Украиной и прочие составляющие этого большого политического процесса, есть то, что может коснуться многих жителей Украины и России напрямую. Это возможное введение визового режима и, опять же, возможное прекращение железнодорожного сообщения между нашими странами. И кому станет хуже от украинских нововведений, россиянам или украинцам? Ждем ваших звонков.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Кому станет хуже от украинских нововведений, россиянам или украинцам? На этой неделе украинские власти предложили, ну, во-первых, ввести визовый режим с нашей страной и сказали о том, ну, по крайней мере, украинские СМИ об этом сообщили, что власти страны с 1 июля могут полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Но сейчас мы даем возможность нашим радиослушателям ответить на этот вопрос. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а в студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
А также президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот. Я сейчас зачитаю несколько сообщений от нашей аудитории. Вот что нам написали. Думаю, когда дойдет дело до запрета Ютуба на Украине, вот тогда можно будет смело хоронить эту страну, пишет Вячеслав. Следующее. Идет война. На войне все средства хороши. Все логично. И что вы всю Украину обсуждаете? У нас свои фашисты имеются, почему бы о них не поговорить?
Легко. Мы хотите поговорим? Я знаю, да, действительно, в России есть фашисты. Знаете, кто это? Это те фашисты, которые приезжают из Украины в эфиры федеральных каналов. Ну, такие, как Суворов, Трубин, все остальные. Это реальные фашисты, я их так называю.
Уважаемые слушатели, мы говорим на совершенно разные темы, но сегодня мы обсуждаем вот эту украинскую тему. Мы будем говорить о возможной угрозе фашизма в России. В других передачах мы это делали и будем делать. А сейчас по Украину.
Так, ну что нам еще пишут? Пусть и Днепр перекроют, он тоже из России течет. И от солнышка пусть откажется, оно со стороны России всходит. Ну, вот так комментирует наш радиослушатель. Ну,
образно.
Далее. А почему вы не говорите, что Турция с 20 мая открыла въезд украинцам по внутренним паспортам, а россиянам нет?
Ну, во-первых, потому что я этого не знал. Я, честно говоря, не вижу особого здесь какого-то события. Ну, открыл, да и открыло. Ну, не открыл, да не открыло. Просто отношения России с Турцией – это, мягко говоря, не отношения Украины с Турцией.
Да, но и поток туристов из России может сравниваться с потоком туристов из Украины.
Да, поэтому давайте мы лучше о возможном прекращении железнодорожного сообщения между нашими странами. Вообще, эта идея осуществима. Хотя вот если посмотреть, как Украина прекратила авиасообщение, то можно предположить, что по этой же логике они пойдут и в этом случае.
Я, честно говоря, скажу вам, что я слабо верю в эту историю по одной простой причине. Я тогда говорил, и сейчас продолжаю это утверждать, что в свое время, когда Семенченко с Поросюком организовали блокаду донбасского угля на железной дороге, тогда я четко знал, что это люди, которые полностью подчиняются Порошенко. У них стояла задача прекратить, на самом деле, потоки финансовые на угле, которые шли в карман Ахметову, и перераспределить их в карман господина Порошенко.
Так все просто.
Да, Кононенко занимается его экономическим блоком, собственно говоря, в политике. Там есть определенные люди, которые разбираются в угле, в том числе выходцы из Донбасса, которые были вынуждены, а кто-то специально уехал. Вот. И, собственно говоря, они этим вопросом занимаются, они курируют и проплачивают Семенченко, Поросюка и всех остальных вот этих так называемых бойцов АТО. И в данной ситуации им удалось это сделать, удалось Ахметова убрать от кормушки донбасского угля частично, вот, и дальше продолжается эта тема, я думаю, что мы сегодня еще поговорим по поводу заявления Семенченко и блокады ахметовских предприятий, вот, и перераспределить, и таким образом, на самом деле, уголь, который был донбасским, остается донбасским, просто теперь он железнодорожными составами заходит на территорию Украины из России. Вот и все.
Но позвольте, я напомню, что тем же самым...
Идет в карман Порошенко.
Я прошу прощения. Да, тем же самым указом, которым Петр Порошенко запретил российские социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, тем же указом было запрещено и российским железнодорожным предприятиям на территории Украины перемещать свои составы грузовые. Вот речь идет об этом. Это что за предложение?
Я не думаю, что это будет воплощено в жизнь, потому что Порошенко крайне меркантильный сильный и жадный человек, он не будет наступать сам себе на горло. Я думаю, что это была какая-то дымовая завеса для принятия других решений. Эти вагоны, которых там, если не ошибаюсь, около 1000 российских вагонов, которые курсируют украинскими железными дорогами, они как ездили, так и продолжают ездить. Это все, наверное, это какая-то попытка очередного блефа, чтобы сторговаться.
А если вдруг эти вагоны перестанут ездить, что наступит?
Говорят, их уже на территорию России переправляют.
Если они перестанут ездить, ну что ж, тогда действительно все дело будет близиться к... Тогда они действительно примут вопрос блокировки передвижения железной дорогой пассажирской, тогда они введут однозначно визы. То есть они будут делать все, чтобы максимально усложнить отношения между россиянами и украинцами и поставить между нами барьер. Но я, честно говорю, сомневаюсь.
А как люди к этому относятся на Украине? Вы ближе?
Крайне негативно. Крайне негативно. Вот буквально недавно один мой близкий человек ехал из Москвы в Киев, из Киева в Москву. Отсюда, кстати, поезда достаточно свободно идут, а обратно переполненные. То есть уже за две недели очень сложно купить билет.
Из Украины в Россию.
Да, ну, в Москву. Вот, людям, мягко говоря, это все не нравится, но они, знаете, вот сегодня, кстати, с одним моим другом разговаривал, он говорит, Юра, ты понимаешь, я вот, говорит, по Киеву ходил и понял, что люди практически разговаривают шепотом. То есть люди разговаривают тихо, настолько люди запуганы, действительно, высказывают свою точку зрения, противостояние. Я вам больше скажу, у Порошенко... На самом деле, поскольку я занимаюсь вместе с Владимиром Николаевичем протестными организацией протестных движений, мы их поддерживаем, и митинги, и протесты, и разные акции. Так вот, я вам должен сказать, что можно выйти против кого угодно на мирный митинг, кстати, Конституция это гарантирует, но против Порошенко... Это сделать практически невозможно. Потому что как только люди выходят против Порошенко на уровне там, Порошенко импичмент или Порошенко банду гейт, как они раньше ходили, моментально работают спецслужбы, которые людей просто задерживают безосновательно и проводят с ними, мягко говоря, разъяснительные работы. Кому-то пытаются подбросить или оружие, или еще какую-то гадость, чтобы посадить в тюрьму, пугают их, запугивают. Там, где не может сработать СБУ, которая сегодня охраняет магазины Порошенко больше, чем стратегические объекты на Украине, это правда. Там, где не может сработать СБУ, начинают работать радикалы. Их вот эти вот карманные собачки в виде Семенченко, Поросюка и всех остальных ничтожеств, которые абсолютно беззаконно людей прессуют.
И сколько это продолжаться-то будет? Ресурс власти, вот, запугивания хватит, и ресурс людей, сжатый, прожитый, наконец-то может она распрямиться?
Вы знаете, я делаю все для того, чтобы это произошло как можно быстрее. Но, к сожалению, наступать на те грабли, на которые я раньше наступал, когда пытался спроецировать, когда же все закончится, оно может закончиться когда угодно. Даже, может быть, сейчас, пока мы с вами говорим по телефону, уже началось какое-то восстание на Украине, и люди уже свергают Порошенко. Такое тоже может быть. Произойдет непонятно как. Я могу точно сказать, что сегодня по общей температуре кипения на Украине, недовольство народом по отношению к Порошенко, это может произойти. Зайти в любую секунду. По поводу статистики, как раз, чтобы подтвердить мои утверждения. По исследованиям Центра Разумкова, такая известная социологическая компания на Украине, грантоедская, проамериканская. И тем не менее, даже они говорят о том, что всего 4,4% украинцев полностью поддерживают Порошенко. 4,4% всего.
Это мизер.
Вы понимаете, это на уровне статистической погрешности. Но, правда, у него по сравнению с остальными, конечно же, рейтинг сумасшедший, потому что, например, того же господина Порубия, который является спикером Верховной Рады, всего 1,9%. Абсолютной поддержки.
А пани Юля говорят, что вот она сейчас вот-вот сменит Порошенко.
Ну, конечно же, Юля выжидает свою час. Я думаю, что у нее такая карма, что вряд ли что-нибудь получится, потому что не дано ей, наверное, стать президентом, и слава богу.
Ладно, подождем пока. Да. Если вдруг у нее что-то получится, тогда обсудим.
Да, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Сегодня мы пытаемся понять, что произошло, собственно, на Украине на этой неделе, почему такой вал различных инициатив направленных на то, чтобы Россия и Украина расходились еще дальше, а, грубо говоря, вообще не сходились в одной точке на границе. По одной простой причине. Предлагают ввести и визовый режим с Россией, и прекратить пассажирское железнодорожное сообщение. Вот вопрос, который мы хотим адресовать нашим радиослушателям, и ответ на этот вопрос ждем. Кому станет хуже от украинских нововведений? Нам, россиянам или украинцам? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну вот смотрите, у нас есть телефонный звонок. Я прошу прощения, буквально секундочку зачитаю сообщение, что нам пишут. Ха-ха-ха, выйдите в любом нашем городе на площадь и орите Путина геть. Посмотрим, куда вас Росгвардия отвезет.
Да никуда. Да никуда. Ребятушки, ну что это за либеральные бредни? Ну, перестаньте. Украина, Россия абсолютно свободная страна. Здесь люди могут говорить, что хотят.
Ну, выходили там, помню, 26 марта с плакатами какими-то. Те, кто был особо буйный. Ну, а в автозак административное задержание 2 часа.
Это смешно.
Даже
это...
без протокола пальцем погрозили и отпустили.
Конечно.
Так, насколько идиотской вам кажется версия о том, что в нашем правительстве есть агенты Порошенко, спрашивает один из наших радиослушателей?
Экзотичная версия, по-моему. В принципе, говорить, поскольку Порошенко является представителем олигархата украинского, понятно, что этот олигархат формировался давно, и у него однозначно есть определенные отношения, чисто бизнес-отношения,
с в том числе и
в Российской Федерации. Я думаю, что, конечно же, какие-то... У них, конечно же, наверняка какие-то отношения остались, может быть, более завуалированные или менее, а может быть, даже на уровне обещаний, чтобы на Украине об этом не знали, что вот мы с вами же поддерживаем контакты, чтобы вы знали, что если что, мы же вас поддержим. Вот, но все это, конечно, от лукавого.
Давайте послушаем Игоря из Екатеринбурга. Игорь, здравствуйте.
Алло, Игорь, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Не слышим, Игорь.
Так, Петр с нами. Петр из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, вопрос, что делать, я так понимаю, Украине или с Украиной?
Нет, вопрос не этот, что делать с Украиной. Это они пусть сами решают, что они будут со своей страной делать. Так. У нас вопрос другой. Представим себе, что все-таки Украина вводит визовый режим и прекращает пассажирские железнодорожные сообщения с нашей страной. От этого кому будет хуже? Украинцам или россиянам?
А уж потом что делать? Полминуты у нас.
Понятно. Ну, хуже будет всем, да? Ну, вот есть книга такая... «Россия и Европа» Данилевского, ну, все знают ее, да? Все это в 19 веке уже росло и произрастало. Ну, Запад говорит только, вы идите в Азию, а все, что западнее, южнее, не трогайте. И пока Россия не переломит этот момент, да, даже путем того, что вот шла передача
о толковом пути. Спасибо, Петр, сейчас реклама, потом продолжим.
«Национальный вопрос». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Национальный вопрос».
И сегодня мы пытаемся найти ответ на вопрос, зачем украинские власти издеваются над своим народом. В студии президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот, ну а также ведущие программы Андрей Баранов.
И Ирина Фонина.
Да, и мы вот оттолкнулись от каких событий. На Украине запретили российские социальные сети, ну и собираются ввести визовый режим с нашей страной и полностью запретить пассажирские железнодорожные перевозки. И тут возникает вопрос, а кому от этого будет хуже, украинцам или россиянам? Ну вот как на этот вопрос, а, кстати, вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, на него ответить. Вот что написал нам Юрий. Хуже никому не станет, но и лучше тоже никому не станет. То есть где-то, видимо, на подсознательном уровне мы уже привыкли к тому, что наши отношения будут все более и более охлаждаться.
Я не согласен. Хуже будет всем, по-моему, абсолютно. Люди не смогут приехать на Украину. Вот последний пример Елены Яковлевой, нашей, да, известная актриса, харьковчанка. У нее там живет там родственники, родители, она хотела их посетить, допустили только до Харьковского вокзала, через границу почему-то пропустили. Одно из вокзалов, значит, депортировали обратно в Россию. Ну, что хорошего?
Ну, я вам могу сказать, что это вот буквально свежая информация сейчас пришла. Нашим журналистам удалось узнать, что, ну, школь, вы заговорили о тех, кого не пустили на территорию Украины, что группа «Иванушки Интернешнл» тоже оказалась в этой же ситуации. Сначала участники этого трио оказались в базе данных украинского сайта «Миротворец». Их обвинили в незаконном пересечении государственной границы Украины за выступление в Крыму. Якобы они провели концерт в Ялте в 2015 году. Ну, а после этого, когда они, собственно, направлялись для проведения концерта в Киеве, их просто развернули. Ну, и вот как об этом рассказал солист группы «Иванушки Интернешнл» Андрей Григорьев Аполлонов.
Мы очень огорчены этому факту, что нас, как говорится, закрыли. Потому что группа «Иванушки Интернешнл» с момента присоединения Крыма к России не давала концертов в Крыму и в Украине. Мы могли просто попасть под одну гребенку из-за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею. И нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил совершенно по своей сольной личной программе, и он мне даже в известие не поставил, что он едет играть в Ялту. И, конечно же, будем оспаривать, разумеется. Группы, которые поют вообще романтические песни, которые вообще пофиг политикой, мы не политики. И вот так нас принять. Частные поездки никто не отменял. Про частные поездки даже не собираюсь рассказывать. Я был и в Одессе в частном порядке. Частный порядок – это одно, а с концертом у нас там не было.
Ну вот, пожалуйста, нет, солист группы «Иванушки Интернешнл».
Вообще, это странно, конечно, какой-то лепят. Ой, нам неприятно, вот так мы будем оспаривать. Господи, вас возят по всем щекам, а вы тут пытаетесь что-то оспаривать. Да наплевать на них, честно говоря. А вот если будут действительно ввезены визы в ответ на российской стороны, в ответ на украинские визы, кстати, нашего посла там до сих пор нет, если говорить о дипотношениях, то уж поезда, которые сейчас идут, переполненные зарубежчанами сюда, сильно опустеют. Я посмотрю, как там на Украине. Это аукнется.
Ну вот, кстати, на этой неделе в нашем эфире был официальный представитель МИД России Мария Захарова, и ведущие программы, в которой она приняла участие, как раз задавали ей в том числе и вопросы, связанные с вот этой украинской тематикой, и всплывал вопрос о возможном введении виз. И вот что Мария Захарова ответила.
То, что происходит сейчас на Украине и в отношении визового режима, в отношении языка, в отношении собственной экономики, собственного народа и вообще, в принципе, перспективы собственного развития, это, конечно, какой-то полный коллапс. Введение визового режима, они же должны понимать, по кому он ударит в первую очередь. Но все-таки российских туристов, которые приезжают на Украину, их, мне кажется, не так много. А вот какое количество людей, которые приезжают с Украины, которые приезжают навестить родственников, решить какие-то свои личные вопросы, вот это, конечно, цифра. И здесь, конечно, показатели еще те. И по кому ударят вот эти эксперименты Рады, они же должны это понимать.
Ну, вот, по меньшей мере 1,5 миллиона людей приезжают на заработки. Ну, разные есть действительно эти...
2,5 вот, есть эта цифра, как бы она объективная совершенно, это не придуманная. Знаете, вот я, если можно, небольшой референс, потому что я очень уважаю Марию Захарову, мне даже комментировать нечем, абсолютно точно так же считаю. А вот заявление «Иванушка Интернешнл» хочу прокомментировать. Там прозвучала фраза, что вот мы вне политики, мы не занимаемся политикой.
Да,
вот
нам пофиг политика.
Яркая демонстрация, во-первых, известные фразы, что если не занимаешься политикой, то рано или поздно политика займется тобой. А во-вторых, ребят, ну, а есть какая-то гражданская позиция? Или немножко по-другому надо относиться к жизни? Господин Макаревич уже сокрушается, что он такую позицию занял. Он говорит, что он потерял столько слушателей благодаря тому, что вот он, не подумав, наверное, что-то делал. А может быть, специально нарочито лез на рожон. Ну, рано или поздно нужно понимать, мне кажется, гражданин, какой страны ты являешься, и, соответственно, может быть, определяться какими-то вещами. А пытаться быть этим вот космополитом, достаточно инертным, не знаю, уважение это не вызывает точно.
Ну вот нам пишут, а Россия готова к приему украинских толп? Почему толп украинских?
Ну, толпы украинские продиктованы тем, что на Украине действительно обрушается экономика. Вот, например, несколько цифр. За последний год, с апреля по апрель, падение металлургии на 28%. За первое полугодие этого года падение по производству, по промышленности 16%. И это сейчас я вот называю вам цифры, сравнимые с упавшим еще 16-м. А если начинать говорить и сравнивать цифры с 2013-м, еще до Майданным, это просто уже... Да. Ну, сами эти майданчики, еще в прошлом году тот же Саакашвили, не к столу будет упоминаем, он говорил о том, что для того, чтобы восстановить Украину хотя бы на тот уровень, на каком она была до Майдана, надо как минимум 20 лет. Ну, вот, собственно, обычные цифры. Другое дело, я вот, знаете, мы об этом говорим, толдычим. По сути, многое из того, о чем мы говорим, я имею в виду пандитизм, падение экономики, геноцид русского языка, русского населения. Все это происходит, но почему-то там все еще остается эти 4,5%, которые полностью поддерживают Порошенко. Но ведь все же так очевидно.
Может быть, это олигархи?
Да нет,
или как раз у них-то с Порошенко и не складывается? Я почему об этом говорю? Нет, вот эта вот инициатива депутата Семена Семенченко, который призвал антимонопольный комитет и фонд госимущества Украины провести проверку хозяйственной деятельности Бурштинской ТЭС, которая поставляет электроэнергию в страны ЕС. Наша первая задача – вернуть в госсобственность предприятия Ахметова и других олигархов, которые не выполняют инвест-обязательства. обязательств, заявил Семенченко. Это же он, устроитель всех этих блокад, перекрытий и прочее, да, прочее. Да, да. Что этого вдруг торкнуло-то на украинских олигархов?
Ну, во-первых, Семенченко – это псевдоним.
Да, мы знаем.
Мы знаем, что равно как и полковник или какой-то, кто он там, тоже это придуманное звание. Mm-hmm. В общем, в принципе, это, знаете, если бы не было такого персонажа, его надо было бы выдумать. Особенно я помню этот эпизод, когда он снимает свою балаклаву, этот ужасающий боевик, и когда появляются два раскосых глаза несчастного убожества. Ну, да бог с ним. Бог обидел, это понятно. А если говорить о том, что он делает, ну, я утверждаю, что Семенченко – это карманная собачка Порошенко. Он выполняет четко его распоряжение, вернее, Кононенко и его команды. В данной ситуации, как я и говорил ранее, Семенченко действует в рамках задачи от отжима у олигарха Ахметова его предприятий в пользу Порошенко. Потому что эти предприятия, даже если это произойдет, а это, кстати, очень может быть произойти, потому что Ахметов сегодня ослаблен до нельзя. Ну, какой бы еще олигарх согласился, чтобы жена президента скакала у него на телевизоре? Да, то есть, похоже, что он пытается каким-то образом договориться.
Что вы имеете в виду? Не совсем ясно.
А вы не знаете, да? Ну, то есть, Марина Порошенко, жена нашего так называемого президента, она же утреннюю гимнастику ведет на телеканале у Ахметова. Вот. Дело в том, что...
Джейн Фонда.
Ну, вот так как-то так сложилось исторически. Они пытаются сейчас всеми способами так или иначе вот набирать рейтинги. Правда, получается совсем наоборот. Так вот, ну, я просто хочу вспомнить ее прекрасный английский на открытии Евровидения. Я как бы, если говорить про Ахметова, то Ахметов действительно сейчас практически его загоняют в угол, да, и Семенченко этими заявлениями это делают, но не в пользу государства, а в пользу прежде всего Порошенко. Задача у Порошенко – стать единственным и последним олигархом на Украине.
Слушай, значит, получается, на глазах украинского народа за его счет олигархи переделывают, значит, да, собственность.
А так всегда было.
Да, без зазрения совести всякой, да, выпуская шавок типа Семенченко, да, который все это озвучивает. Коломойский еще пока в тени, наверное, да?
Он не в тени. Почему? У Коломойского есть сейчас свой, один из его проектов – это так называемый будущий президент Вакарчук. Его курирует Коломойский вместе с Левочкиным.
Понятно. Посмотрите, что происходит. Значит, за что Майдан-то? Против коррупции, против вот этого беспредела
не было
власти.
Майдана.
Да.
Не было Майдана.
И теперь-то что? Вот сейчас-то еще в 100 крат хуже. Уже сбросили все всяческие маски люди. Просто борются за собственность за счет людей. Не скрывая.
Не было.
И люди на это смотрят.
Вы понимаете, Майдана-то не было. Не было ни Майдана, ни революции достоинства. Был захват моего государства американцами и западными странами с целью колонизации. Это произошло. Они используют для этого технологии цветных революций, а также геббельсовскую пропаганду. То есть, людям просто задурили мозг до бесконечности.
Люди,
мало того,
вот, думая
люди
о том,
конечно
что,
же, хотели справедливости. Да. Любой народ всегда хочет справедливости.
А получили в 100 крат худший
режим.
Но в
ту секунду, когда люди выходят, желая справедливости, они не учитывают один очень важный факт. Идеального государства не существует. Просто это невозможно. Конечно, надо понимать, конечно, что прежде всего, если ты хочешь построить, жить в хорошей стране, начинай ее строить у себя дома. Вот у тебя есть семья, квартира, не плюй там в подъезде, не знаю, не бросай курки и так далее, не давай взятки. В данной ситуации по поводу украинского общества, как некая такая симптоматика, на каком уровне оно находится, напомню вам, что буквально несколько месяцев назад в одном из эфиров украинских телеканалов некто Поросюк, известный этот...
Да, депутат.
Да, любитель ударить с ноги по голове. Вот, вот он, собственно, сказал о том, что, когда его спросили, что есть слухи о том, что вы участвовали в расстрелах Небесной Сотни на Майдане. А у нас этот факт засвидетельствован в суде Дорогомиловском, когда расследовался факт, юридический факт признания госпереворота. Так вот, его спрашивают, говорят, что вы участвовали. Он сделал паузу и говорит, я считаю, что украинский народ еще не готов узнать всю правду о Майдане. То есть, по сути, он признал, что он действительно в этом участвовал. Украинский народ сегодня еще не готов узнать всю правду. Почему? Потому что если он ее узнает, будут лететь эти Семенченки, Поросюки и Порошенки дальше, чем видят.
Ну, давайте послушаем Константина. Он нам из Москвы дозвонился. Константин, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемая редакция. Мне кажется, давно пора прекратить считать убытки Украины, что она потеряет при каких-то там...
А почему?
Потому что мы постоянно в течение 3 лет подпитываем наши дочерние банки и выдаем украинцам деньги наши, русские,
ваши лично,
российские.
Да? То есть украинцы не русские, тоже, да? Украинцы – это вообще другой народ, никакого отношения к русским не имеющие.
Вы не перебивайте, я ведь еще не закончил.
У нас просто очень мало времени.
Я сам украинец.
Так если вы украинец, как вы можете такое говорить?
Я
что вы предлагаете, танки отправить?
Я говорю, что прекратить надо давать деньги, а они не возвращают деньги и говорят о том, что вы у нас Крым отняли.
Ну, они так будут всегда говорить.
Я
они,
не понимаю,
они...
что нужно прекратить-то, вы
не
говорите, Константин?
Что финансировать прекратить?
Все, понятно. Yes. Константин не объяснил свою позицию, но если не сложно, можете отправить более развернутое сообщение на WhatsApp и Viber. 8-967-200-97-02. Я сейчас к Константину обращаюсь, потому что мы не очень поняли ваш посыл, что нужно прекратить, какое финансирование, кого именно. И ждем ваших телефонных звонков. Через 2 минуты мы продолжаем.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
И сегодня мы пытаемся найти ответ на вопрос, зачем украинские власти продолжают издеваться над своим народом. Но скорее риторический вопрос, конечно. В студии президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот, ну а также ведущий программы Андрей Баранов.
Юрий, на фоне.
Да, и Юрий Владимирович, вот есть еще одна инициатива, о которой мы, ну как-то вскользь вначале я об этом сказала, но более подробно мы об этом пока еще не поговорили. Те самые 75% украинской речи, которая должна звучать на украинском телевидении, на радио и прочее. До этого, по-моему, если не ошибаюсь, было 60%, сейчас 75%. При этом очень интересно, вот смотрите, я тут нашла некую реплику, сейчас скажу, вот, депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко Вадим Денисенко. Он озаботился будущим украинского языка, заявил, что 50 лет украинского языка может вообще не остаться, и вот что он сказал, буквально. Мелитополь, Запорожская область, по его словам, этот город стал полностью русскоязычным городом. Область, в которой более чем на 50% превалирует русский язык, вот дальше, внимание, очень тяжело перевалить назад, сказал Денисенко.
Назад?
Перевалить назад.
Не только Запорожье, и Днепропетровск, нынешний Днепр, да, и Харьков.
Да в Киеве люди разговаривают на русском языке. Мать городов русских. Это все, знаете, я все-таки являюсь преподавателем украинского языка, и сам, когда выбирал профессию, заканчивая в Житомире школу, причем заканчивал я русскую школу в Житомире, тогда еще были русские школы, у нас нормально развивались, и они были достаточно на паритетном.
Какой год был еще?
91-й, по-моему, для старших.
Да, уже.
Как раз, да.
Конец Совета.
Вот, я пошел учиться на украинском языке, потому что тогда у нас начали закрываться русские школы, учителем украинского языка пошел учиться. И, собственно, я помню, как это происходило. Достаточно мягко это происходило, тайными указами в институте отслеживать студентов, которые говорят на русском. Но тогда не было такого давления и разгула шовинизма абсолютного, причем и на украинского этого шовинизма какого-то, бандеровского, клыкастого. То, что они сегодня делают с этим введением этой квоты, ну, во-первых, я вам доложу, что это на самом деле атака на СМИ в преддверии предстоящих выборов. Что выборы будут, так или иначе.
Когда-то выборы, напомните нам, пожалуйста.
Ну, на следующий год они собирались, президентские в 2019-м, Верховная Рада, самое главное, она же так или иначе по плану должна произойти, потому что было внеочередные выборы. Но дело в том, что могут произойти недосрочно. И основной удар идет по группе телеканала «Интер», которая принадлежит Фирташу Левочкину. Она является русскоязычной, эта группа. Это та, которая транслировала «Бессмертный полк Украины».
Да, да,
вот,
да.
Назвал ее никто не забыт. Вот это первое. Во-вторых, они прекрасно понимают, что насытить эфир таким количеством украиноязычного ресурса невозможно. Поскольку это невозможно, они, это знаете, как гаишники, ставят знак ограничения скорости, по которому невозможно ехать, а потом берут и штрафуют. И таким образом они будут отсекать своих чужих, кого-то могут лишать лицензии. В-третьих, безусловно, это больше политическая акция, чем действительно имеющая место быть, потому что так или иначе, нужно дать какую-то опору, каким-то образом поддержать боевой дух вот этих вот сумасшедших украинофилов, которые ничего вот хуже, чем то, что они делают для украинского языка, не делает никто. Потому что любое насильственное внедрение языка, любого, особенно украинского, в данной ситуации на территории Украины, где половина населения – это русские, носители русского языка – это, в принципе, 80% населения, которые говорят на русском языке. Вот, это сыграет злую шутку в результате с украинским, моим любимым, обожаемым украинским языком.
А
люди
что,
будут
а
его просто
как,
ненавидеть.
Как они воспри... воспримут-то все это?
Ну, сейчас посмотрите, на самом деле происходят очень серьезные конфликты на этой сфере. В ресторанах, когда официантов там оскорбляют, унижают и вызывают побратимов бить ресторан, громить. В магазинах продавцов, которые, ну, человек не знает украинского языка, ну, что ты к нему прицепился? А подождите, а что у нас в Конституции не прописано вообще там о правах и свободах человека, что он имеет право говорить на том языке, на котором он считает нужным? Секундочку, ребят. То есть, в принципе, сегодня на Украине говорить о конвенции о правах и свободах человека не принято. В данной ситуации это абсолютно нарушение этой конвенции.
Я просто хочу зачитать сообщение. У нас тут есть часть нашей аудитории, которая просто вот гневается по поводу нашего сегодняшнего эфира. Вот, в частности, что такое пишет? Сообщение. Эфир у вас сегодня прям бальзам патриотам России. Это я зачитываю одно и то же от одного нашего слушателя. На Украине должны говорить на украинском, в Италии на итальянском, в Польше на польском, все логично. Логично. Я хочу добавить, а в Швейцарии на швейцарском желательно, да, вот чтобы прям вот сразу, чтобы окончательно.
Вы не взрывайте мозг этому человеку.
Да, он не знает, что...
Он просто не понимает, что на Украине, значит, отсюда российский.
Да. Украина, дело в том, что это молодое государство, которое образовано на осколках Советского Союза, а в принципе, если говорить об УССР, оно образовано на осколках Российской империи. Там живет очень много людей, чтобы вы понимали, дорогой наш непатриотичный друг, судя по всему. Вы должны понимать, что там люди, которые испокон веков живут там, их родители разговаривали на русском языке, их деды, прадеды, и они имеют полное право говорить на русском языке. Если ты не понимаешь русский язык, садись и учи.
Как мне признавались в Запорожье, мы жен своих ласкаем на русском языке, и сны видим по-русски. Так что уж тут, извините, мне ничего не подделаешь.
Вам придется считаться с мнением русских. Я вообще очень надеюсь, что со временем мне удастся создать ту силу, которая сможет защищать интересы всего русского на Украине. Я все для этого делаю.
Спасибо.
Я думаю, у меня получится.
Так, Алексей Саратов написал, в Донбассе люди с оружием в руках отстаивают свое право быть русскими, а в России отменили графу «национальность». Как вы к этому относитесь?
Где отменили? В паспортах?
Ну, имеется в виду, что да, у нас в паспортах нет графы «национальность». Это было, конечно, до всех этих событий, это но, тем не менее, вот Алексей Саратов об этом спрашивает. Вот почему-то для него важно, чтобы...
Ну, я понимаю Алексея отчасти. Мне сложно сказать, потому что я, честно говоря, вот этой информацией не владею, но я могу сказать точно, как на Украине происходила украинизация. То есть, когда ввели украинские паспорта, изъяли графу «национальность» и всех записывали украинцами. Людей не спрашивали, кто ты, грек, болгарин, русский, все украинцами резко стали.
И Павел стал Павло, Петр стал Петро.
Да, это следующим
Андрей
этапом
стал
шло.
Андрей стал Онри.
Да, это все 25 лет методично делалось, а сегодня мы уже пришли к тому, что они... А это, кстати, делается по методичке гитлеровцев. Я когда поднял документы и посмотрел, как гитлеровцы действовали на оккупированных территориях Украинской Советской Социалистической Республики, один из пунктов, которые они должны были привести в действие, но не получилось, слава богу, это перевести украинский язык на латиницу. Ну вот, собственно, как я понимаю, сегодня об этом уже говорится, кстати, что были, на Украине это будут делать.
Были забросы перевести.
Не только это там
перевести
было.
Вообще... Пришедшие, так сказать, к нам из Киева, матери городов русских, кириллицу перевести на латиницу, но это вообще, да, конечно, запредельно. По-моему, это будет последним камнем, брошенным в эту власть.
Я думаю, последним камнем будет, если они, не дай бог, пойдут против православия. Вот тогда их ждет ужасная участь.
Подождите, но... а то, что собирались,
Собирались, но, видите, сдрейфили. Сдрейфили, а если они,
кстати,
действительно...
почему?
Потому что сдрейфили, а потому что они трусы. Вы поймите, раз навсегда, для себя вот запомните, бандеровцы – это врожденные трусы. Они никогда не идут в лобовую один на один, они всегда нападают толпой. Они никогда бьются лицом к лицу, они всегда нападают сзади. Поэтому у них природа такая, они неполноценные. Именно потому, что они неполноценные, они разрушают памятники. Именно потому, что они неполноценные, они ничего не созидают в принципе, они все разрушают. Потому что человек, который самодостаточен, человек, который крепко стоит корнями на земле, опираясь на свой род, на свою историю, он никогда не будет разрушать и устраивать революцию в своей стране. Он будет, наоборот, беречь свою страну и развивать ее.
Ну вот нам предлагает один из наших радиослушателей прекратить все контакты с преступным режимом, оборвать все связи, и тогда этот режим долго не протянет, потому что живет на наших деньгах. Вот, кстати, сетует один из наших радиослушателей на то, что мы якобы вот прервали Константина, мы его не прерывали, просто закончилось время, и мы уходили на рекламу, извините,
да,
у нас все строго.
Мы предлагали ему продолжить.
И да, и я, кстати, предлагала ему написать нам более подробное сообщение, которое я бы с удовольствием зачитала.
Что говорят?
Говорят, ну что вы как дети, что финансировать в Украине? Банк? банки, банки олигархов Киева, их бизнес, вот что якобы финансирует Российская Федерация.
Не, ну то, что Российская Федерация продолжает отношения с Украиной, я считаю, это правильно. Почему? Потому что мы должны с вами четко отдавать себе отчет, что сегодня надо разделять украинский народ и украинскую власть. Украинская власть является преступной, потому что совершила госпереворот и удерживает в заложниках украинский народ. И на самом деле, вот то, о чем вы говорите, о финансировании так называемом, а на самом деле сохранении связей, это прежде всего диалог с украинским народом. А с украинской властью это совершенно другая история. Надо просто понимать. Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что когда они дорвались к власти, они подумали, что они бессмертные. Они, наверное, подумали, что они будут всегда у власти. Но сейчас вот эта агония, с которой мы начинали наш сегодняшний эфир, подтверждает, что они начинают понимать, что и так будет не всегда. И понимая, что так будет не всегда, а российская политика прекрасно знала, что придет время, прийде квазаду возу, как говорят у нас на Украине. Вот придет время, и все будут отвечать. Они насовершали столько преступлений против человечности, что им не удастся избежать своего наказания. В любом случае, дальше планеты они не улетят.
Ну вот нам пишет Виктор из Детройта, вот что он написал. Я сам из Донецка, ну, к вопросу русского языка. Я сам из Донецка, это русский город, но работая водителем, исколесил всю Украину. Украинский язык работает только в сельской местности, и то процентов на 40-50.
Не могу согласиться. Я понимаю, как бы ваше неприятие, там, наверное, символики в виде трезубца или там украинского языка. Украинским языком действительно люди пользуются. Сказать, что он не является академическим, тоже неправильно будет, потому что за это время уже много трудов серьезных написано. Язык прекрасный. Знаете, вот, я не знаю, вы смотрели фильм «Максим Перепелица» когда-нибудь? Наверняка, да?
Конечно.
Там есть прекрасный...
Да не раз, раз,
да,
там, вот раз 50
это смотрели. Это мой любимейший актер и режиссер Леонид Быков. Угу. Там есть очень хорошая фраза по поводу этого персонажа. Он говорит, голова, конечно, хорошая, только дурню досталось.
Ну что, завершаем?
Да, завершаем. Спасибо огромное. Говорим нашим радиослушателям и тем, кто критически отзывался о теме нашей сегодняшней программы, и те, кто поддерживал наш сегодняшний выбор темы. С нами в студии был президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот, ну, а также Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и хотим обратить внимание, что в программе «Национальный вопрос» каждую пятницу мы берем достаточно острые темы, так что, поверьте, нам нравится, что кто-то воспринимает наши темы как действительно важные, ну, а кто-то готов с нами по этому поводу дискутировать. Так что до следующей пятницы.
Все.
«Национальный вопрос». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.